Тема дня на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Ближайшие 45 минут прямого эфира мы посвятим обсуждению той трагедии, которая произошла 25 декабря в небе над Черным морем. Как развивались события, об этом наша небольшая справка.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Рано утром в воскресенье 25 декабря самолет Ту-154 Министерства обороны России вылетел из подмосковного Чкаловского. На борту находилось более 90 человек, в основном музыканты ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова, а также журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда». Они летели в Сирию на базу «Хмеймим» с новогодним выступлением. Для дозаправки самолет совершил посадку в аэропорту Адлер. В 5:27, через 2 минуты после вылета из Адлера, самолет пропал с радаров. Обломки найдены на дне Черного моря, на глубине от 50 до 100 метров. Они разбросаны на протяжении 1,5 километра вдоль берега. Российские спецслужбы отвергают версию теракта. Эксперты говорят о двух возможных причинах катастрофы – ошибка пилотирования или техническая неисправность. Разбившийся Ту-154 был построен в 1983 году, то есть самолету было 33 года. Экипаж был одним из самых опытных на 800-й авиабазе. Пилоты несколько раз летали тем же маршрутом, причем на этом же самолете.
В настоящее время продолжается расследование крушения Ту-154, ну а ранее в СМИ появлялась информация, что авиалайнер рухнул в море из-за перегрузки и ошибки второго пилота. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Коношенков накануне призвал не обвинять кого-либо и выдумывать выводы по крушению Ту-154 до завершения расследования. Но, тем не менее, поскольку появляется все новая и новая информация, сейчас мы пригласили в нашу студию независимого технического эксперта Юрия Антипова. Юрий, мы приветствуем вас. Здравствуйте.
Добрый день всем радиослушателям.
Также в студии находится журналист «Комсомольской правды» Евгений Сазонов. Женя, приветствую тебя.
Здравствуйте.
И мы сейчас дозвонимся до Краснодара, где наша краснодарская редакция также внимательно следит за тем, какая появляется информация, ведь по-прежнему сейчас сотрудники, ну, в частности, охраны сочинских санаториев обнаруживают при осмотре территории пляжа необычные предметы, которые прибивают к берегу, предметы отправляются на исследование. И есть варианты, что это именно останки вот того самолета, который потерпел крушение 25 декабря. Месяца не прошло, поэтому можно предположить, что действительно вот некие части самолета по-прежнему выносят на берег. Есть какая-то информация вот сейчас оперативная о том, что происходит там в Сочи?
Ну, оперативно продолжают собирать обломки, все, что находят, стараются предоставить расследователям. Плюс к тому, ну, основные части самолета были подняты, собственно, вот те, которые наш независимый эксперт, авиаэксперт анализировал, и по которым мы сегодня тоже поговорим. Вот, в основном это мелкие обломки, мелкие части обшивки, внутренности какие-то самолета. Ну, вот если подтвердится сегодня информация о находке, который может пролить свет на то, что случилось, то мы тоже о ней сегодня
поговорим. Вот что это за находка? Сейчас корреспондент «Комсомольской правды» Краснодар Ольга Сухова нам расскажет. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Что удалось обнаружить еще сейчас вот на этот момент и о каких фрагментах самолета идет речь?
На данный момент обломки самолета начала выбрасывать, ну, такие мелкие обломки, выбрасывать волной на берег. И недавно один из охранников Адлерского санатория, когда обходил территорию, ну, у них так положено проверять, чисто все было на пляжах, наткнулся на некоторые обломки. Как он говорит, мы с ним связались. Он, к сожалению, в эфир выйти отказался. Но вот как он нам рассказал в беседе, что нашли оплавленный вентилятор, пружину, предположительно, от кресла, и часть человеческой кости. Но так как охранник все-таки не специалист, он что за вентилятор, откуда, из какой части самолета, он пояснить не смог. Все эти обломки забрала полиция, потому что вызвали полицию. Полиция это все отфотографировала и забрала. Но, сами понимаете, дело сейчас такое, что фотографии полиция не дает, Минобороны тоже не, ну, снимки не предоставляют, а вот этот охранник, он фотографии не сделал, к сожалению. Но мы связались с одним из пилотов, который частенько летает на Ту-154 и других самолетов. Он говорит, что выбросить на берег именно вентилятор лопасти самолета не может, потому что они все-таки тяжелые, и волна к берегу такие вещи не прибьет. Скорее всего, вентилятор мог быть из каких-нибудь блоков самолета, ну, электроники, которые эти вентиляторы могли отдать какую-то электронику в самолете. Но тоже вопрос в том, что почему он поплавленный. Если пожара на борту не было, поплавиться никакие части самолета не могли. Для этого нужен был огонь. И, может быть, вполне возможно, ну, как говорит пилот, что, может быть, это какой-то вентилятор, просто там какой-то мусор в море, но в силу последних событий сейчас все выброшенные на берег обломки, все вещи сейчас тщательно просматривают и полиция, и Минобороны, поэтому после экспертизы уже скажут, действительно ли самолету этому принадлежат обломки, либо это просто какой-то мусор, выброшенный на берег моря.
Угу. Есть вопросы к Ольге?
Нет, все достаточно подробно.
Спасибо рассказала. Огромное. Корреспондент «Комсомольской правды» Краснодар Ольга Сухова была на связи с нашей студией. Ну, пожалуйста, вот, Юрий, в связи с тем, что мы сейчас услышали, есть какие-то предположения? Действительно ли это случайно некие выброшенные на берег предметы, которые не имеют никакого отношения к этой трагедии?
Сразу скажу, что эксперт не вправе предполагать. Он только вправе оперировать теми фактами, которые реальны, которые присутствуют на месте, ну, в данном случае, крушения. И именно ими я и оперировал, когда написал свой технический анализ о причине крушения самолета. То, что охранник, нашедший обломки и человек, ну, так пока скажем, условно, человеческую кость, он, естественно, не специалист, но ошибиться в том, что внешний вид вентилятора, и он оплавлен, это может понять даже простой человек. Поэтому надо сейчас дождаться действительно идентификации этого вентилятора. И если подтвердится, что это техническая деталь с погибшего борта, тогда то, что я написал в своем техническом анализе на примере тех фотографий обломков, которые мне удалось найти, которые я смог получить благодаря вашей газете в очень хорошем качестве, тогда это все выстраивается в один общий ряд, в одну стройную шеренгу и подтверждает тот вывод, который я сделал в своем техническом анализе.
Мы напомним, что на сайте kp.ru есть статья Юрия Антипова и Николая Варсегова о том, о версии, что могло произойти на борту самолета, и с подробной расшифровкой фотографий. Действительно. Вы можете зайти на сайт kp.ru, прочитать этот материал, посмотреть эти фотографии прямо сейчас, а они стоят у нас на обложке первым материалом. Мы возвращаемся к выводу, к которому вы пришли, проанализировав фотографии обломков, да, что, скорее всего, на борту мог произойти взрыв. Правильно я понимаю?
Ну, я не буду называть это взрывом, не буду называть источник этого взрыва. Это может быть взрывное устройство, это может быть детонация перевозимого груза, то есть не имеет ничего общего с терактом. Просто опасный груз в ненужное время, так скажем, пришел в действие. Это может быть еще какой-то источник повышенного давления, но то, что нижняя часть грузового отсека подверглась высокому давлению, после которого до удара о воду самолет начал разрушаться, сообразно тем фактам, которые я обнаружил, для меня это, по крайней мере, ну, очевидно не только для меня, но и для тех, кто уже ознакомился с моим материалом.
Если подробнее говорить об этом, то есть что конкретно вы увидели на фотографиях, чтобы наши радиослушатели, те, кто не имеет доступа сейчас к компьютеру, ну, мы хоть как-то это объясним.
Я прошу прощения, у нас остается меньше минуты. Сейчас мы просто вынуждены уйти на перерыв. И буквально через 2 минуты, я думаю, что независимый технический эксперт Юрий Антипов объяснит нам, какие выводы он сделал, на основании каких снимков, потому что, ну, за 30 секунд это практически невозможно. Нашим радиослушателям я напомню, поскольку мы в прямом эфире, у вас есть возможность задать свои вопросы независимо техническому эксперту Юрию Антипову. А у нас, соответственно, к вам вопрос. Есть ли у вас некие, ну, будем так говорить, сомнения, вопросы и реплики к той ситуации, которая произошла 25 декабря? Какие вопросы у вас вызывает крушение Ту-154?
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня на радио «Комсомольская правда».
Продолжается расследование крушения Ту-154. И сейчас с нами в студии независимый технический эксперт Юрий Антипов, журналист «Комсомольской правды» Евгений Сазонов, я Елена Фонина. И мы спросили у наших радиослушателей, какие вопросы у вас вызывает крушение Ту-154. Но на основании тех фотографий, которые были в распоряжении «Комсомольской правды», наш уважаемый гость, независимый технический эксперт Юрий Антипов, сделал свой вывод. Юрий, давайте еще раз для нашей аудитории его, пожалуйста, озвучим.
Я, расследуя эту авиакатастрофу, обратился к корреспондентам, ну, к работникам «Комсомольской правды» по той причине, что среди снимков, которые я увидел по этой авиакатастрофе, один снимок меня очень заинтересовал. Он практически для меня уже тогда раскрыл причину крушения лайнера, но мне не хватало качества изображения, которое я увидел вот на этом снимке в интернете. Поэтому большое спасибо за помощь «Комсомольской правде». Если бы не было такой помощи, то, скорее всего, мой технический анализ бы не состоялся. Когда я изучил, причем там есть разные виды этого обломка, изучил этот обломок, мои первоначальные подозрения подтвердились. И, собственно говоря, была уже чисто техническая, как бы просто возможность представить это все на бумаге. Этот обломок, я думаю, что видели все, это правая часть фюзеляжа в районе второй двери в салон. Он представляет собой как бы составную часть. На этом обломке находятся и иллюминаторы, и часть фюзеляжа, которая находится ниже пола.
Я вас на секундочку перебью, просто если у наших радиослушателей есть доступ к компьютеру, к интернету, да, вы можете прямо сейчас открыть сайт kp.ru. На обложке первым материалом висит материал «Эксперт о версии крушения Ту-154 над Черным морем», двоеточие, цитата, «самолет с распоротым фюзеляжем, это могли быть разрушения в грузовом отсеке». Вы можете открыть этот материал, прокрутить немного вниз, и пятая фотография, которая будет идти подряд, это как раз тот обломок, о котором сейчас идет речь. Пожалуйста, Юрий, продолжайте.
Благодаря представленным фотографиям я изучил разные ракурсы этого обломка, но стало сразу понятно, что этот обломок захватывает обшивка и грузовой отсек, и часть пассажирского салона. Так вот, этот обломок перегнут пополам вдоль образующий самолет. То есть на уровне пола он из себя, как на шарнире, он загнулся вверх и ударил своей вот поверхностью, которая из грузового отсека, он ударил по верхней части, которая находится на уровне иллюминаторов. То есть он перегнут вдоль, как на шарнире. Вот мы открываем дверь, так дверь ударила по стене, так нижняя часть ударила по верхней части. Причем верхняя часть не деформирована практически абсолютно. Поэтому отрыв произошел именно вот этого нижнего куска. При этом края этого нижнего куска не деформированы, как было бы при ударе о воду. Почему я сделал вывод, что он открылся и совершил такое круговое движение наверх, открыв, собственно говоря, в неположенном месте, раскрыв грузовой отсек? Потому что все детали, выступающие на этом куске, в нижней части, сделали свои отметки на верхней части. Ну, например, оторванная заклепка подняла обшивку алюминиевую на этом куске. На верхней части, в районе иллюминаторов, напротив, по оси вращения, на фюзеляже есть вмятина. И таких моментов я мог бы привести очень много, тем более, как я уже сказал, качественное фото, которое мне предоставили ваши коллеги, они позволяют сделать такой анализ.
Ну вот наши радиослушатели, я прошу прощения, сейчас пишут: эксперт прав, только при взрыве летчики не успевают подать сигнал бедствия, пишет Сергей из Москвы. Ну вот мы видим, что уже сейчас наши радиослушатели склоняются именно к этой версии, которой придерживаетесь и вы сейчас, насколько мы понимаем, да? То есть это вот как раз то, что нечто, что-то произошло где, в грузовом отсеке?
Да, в грузовом отсеке, по крайней мере, мы наблюдаем те разрушения фюзеляжа, которые характерны для большого внутреннего давления. Сам фюзеляж вообще сделан из профилей, которые усиливают конструкцию. То есть мы алюминиевую обшивку изнутри укрепляем лонжеронами, то есть шпангоут. Так вот, продольные лонжероны имеют прогрессирующую деформацию на тех кусках, которые я видел, прогрессирующую деформацию на изгиб наружу, увеличивающуюся в сторону пола.
Что само по себе очень странно, потому что к полу пол он наиболее жесткий.
Конечно, пол является элементом жесткости самолета, это самый мощный, можно сказать, лонжерон. Тем не менее, продольные изгибаются, и ниже пола они изогнуты наиболее сильно. То есть давление, это лишний раз показывает, что давление избыточное было именно в грузовом отсеке.
То есть если переводить на язык, который понятен, ну, скажем, любому обывателю, да, что-то произошло в грузовом отсеке, что резко повысило давление, да, ну, это мог быть взрыв, да, ну, просто чтобы было понятно. Это давление вырывает часть обшивки.
И загибает ее наверх, и эта обшивка куском ударяет по обшивке в салоне находящейся, то есть как дверь распахивается, угу. Только она распахивается вверх.
Вверх, то есть достаточно сильное воздействие происходит изнутри.
С отрывом заклепок, с отрывом металла, да, изнутри, и происходит удар по верхней части именно, то есть это движение вот этого и вырыв этого обломка, он совершенно не характерен при ударе о воду, потому что я сказал по периметру, этот кусок, той части, которая откинулась наверх, значит, он не имеет никаких практически повреждений, то есть это не удар о воду. И тем не менее я анализирую временную зависимость, когда это произошло. На этом же куске есть, ну, давайте для общих слушателей, чтобы было понятно, есть дверной косяк, то есть проем для двери. И я показываю, что дверь не могла покинуть этот проем, потому что на куске двери этой нет. Дверь отсутствует. Что дверь могла покинуть этот дверной проем, а в полете она же закрыта,
да,
только в нижнюю часть. То есть, предположим, самолет падает, и дверь под действием инерциальных сил уходит вниз. Угу. В разрушенном фюзеляже. Но дело в том, что и нижний порог, там угол в нижнего порога, левый угол, он не нарушен. Значит, дверь каким образом вообще покинула дверной проем? Так вот, сначала произошло закидывание, отрыв и закидывание обшивки вверх вместе с нижним порогом. И только тогда дверь, не нарушая целостность, а по периметру идет пластмассовая окантовка,
которая осталась целой.
Которая осталась целой, я ее внимательно рассматриваю при хорошем увеличении. Там нет никаких повреждений, которые говорили, чтобы дверь ломала и выпадала наружу именно тогда, когда фюзеляж еще был целый. Значит, сначала откинулась обшивка из грузового отсека, и только потом появилась возможность, не нарушая вот то, что мы сейчас видим на фотографиях, не нарушая вот этот дверной проем, двери покинуть проем вниз упав.
Я напоминаю, что вы все можете видеть эти фотографии на сайте kp.ru прямо сейчас. Этот материал стоит первым у нас на сайте. Открывайте его, заходите, смотрите фотографии и слушайте нашего независимого авиаэксперта.
Сейчас я чуть-чуть момент. Да, и вот этот кусок, конечно, он не мог долго держаться на летящем самолете, пусть и с малой скоростью, но тем не менее. Он, естественно, в процессе дальнейшего полета, там несколько, может, минут, может, секунд, значит, он держался и потом отвалился. И вот характерный загиб металла, вот вы если смотрите на, я не знаю, в каком ракурсе вы сейчас будете рассматривать этот обломок, с торца там видно, металл у этого обломка загнулся под углом 90 градусов, причем крашеной стороной. Это говорит о том, что этот кусок металла, обломок не ударялся у другую конструкцию самолета, что это чисто удар о воду. То есть он торцом уже упал в море, и после этого те, кто искал и нашел этот кусок, они уже достали его из моря.
Давайте попробуем. Ну, я понимаю, что, опять же, мы не будем домысливать, да, но что могло происходить? Вот самолет взлетел, происходит, давайте я буду говорить, взрыв, да, какой-то по непонятной причине. Значит, вырывает кусок обшивки, он бьется вверх. То есть в самолете, говоря простыми словами, огромная дыра.
Да, огромная дыра, причем так как источник находился в грузовом отсеке, то разрушенным, по моему мнению, оказался и пол, то есть пол салона пассажирского, под которым произошел, ну, так давайте назовем, взрыв. Да? Соответственно, и брюхо, или бок, как вот мы сейчас выяснили, он раскрылся. Поэтому летчики, не понимая, что произошло, они же не видят повреждения в грузовом отсеке, тем более расположенные внизу. Естественно, принимают решение вернуться, потому что ситуация непонятна.
Но они, естественно, понимают, что что-то идет не так, и идет очень плохо, да?
И идет, да, прогрессирующе, потому что после этого момента, значит, скорее всего, обломки тут же полетели, засосались двигателями. Скорее всего, началась проблема и с двигателями, может быть, и с механизацией.
Юрий, я прошу прощения, мы сейчас уходим на рекламу и новости середины часа. Через 4 минуты продолжаем.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград, 107.2 FM. Кемерово, 89.8 FM. Красноярск, 107.1 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня на радио «Комсомольская правда».
Что произошло 25 декабря над Черным морем? Почему Ту-154 потерпел катастрофу? Сейчас над ответом на этот вопрос, конечно же, бьются эксперты, но и, естественно, есть определенные данные, которые являются достоянием общественности и которые невозможно подтасовать. И именно основываясь на этих данных, делает выводы независимый технический эксперт Юрий Антипов. Он сейчас с нами в студии. Также в этой студии журналист «Комсомольской правды» Евгений Сазонов, я Елена Афонина. И, Юрий, давайте вот буквально еще несколько минут мы посвятим тому, как дальше развивались события. Вы говорите, что в багажном отсеке, багажном отделении произошло нечто напоминающее, будем так говорить, взрыв. И что происходило дальше?
Это я просто хочу сделать уточнение. Это не я говорю, это говорят обломки. Это объективные факты.
Но в нашем эфире это говорите вы.
Поэтому, я просто озвучу, как, знаете, как вот чукча, что вижу, то пою.
Хорошо. Что происходило дальше?
Самолет полуразрушенные, летчики не понимают, что происходит. Скорее всего, двигатели теряют мощность, а может быть, даже и часть из них из трех выходит из строя из-за обломков, попавших после взрыва в заборник. Летчики начинают разворот, пытаясь спасти еще имеющий живучесть самолет и уйти к берегу, где для них, в принципе, еще возможно было спасение. Я так думаю, что и это тоже, это отдельная стезя, они выпустили и шасси. Судя по гнутому штоку в гидроцилиндре шасси, самолет начинает терять топливо. И это как раз на расстоянии около 6 километров, это как раз соответствует той схеме разлива масляного пятна, которая была обнародована Министерством обороны на пресс-конференции. Хуже всего в этот момент, я как уже написал, это ситуация в пассажирском салоне. Борт проломлен, пол разрушен, и, скорее всего, пассажиры, находясь в креслах, стали выпадать из фюзеляжа. Все это происходило, тут очень многие пишут, как же так, 250 метров. Выпавший, пусть даже в кресле, пассажир, несущийся к земле по вертикали с высоты 250 метров, но при этом мы не забываем, что самолет при этом и летит еще со скоростью как минимум 350. Суммарный вектор при этом скорости удара о воду составляет гораздо больше, чем 400 км в час. Как вы сами понимаете, ни кресло, ни ремни, которыми он привязан к нему, не в состоянии сохранить тело, и поэтому мы наблюдаем большое количество не тел, а фрагментов тел вот пассажиров. Оставшиеся пассажиры, которые еще на направляющемся к берегу с помощью, ну, я так думаю, что героических усилий пилотов, которые пытаются все-таки дотянуть до берега, уже не в состоянии, фюзеляж уже их не в состоянии, полуразрушенный фюзеляж не в состоянии их тоже сохранить, потому что конструкция лайнера после уже первого взрыва была разрушена, и плюс аэродинамические силы разрывали его на том небольшом куске полета к берегу, который предприняли пилоты. Соответственно, эти пассажиры тоже погибли, и, к сожалению, в этой авиакатастрофе, я приношу, опять же, вот уже говорил об этом в интервью, свои соболезнования родственникам, но, к сожалению, при таких условиях спасти уже было никого невозможно.
Сейчас на связи с нашей студией летчик Андрей Красноперов. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Мы приветствуем вас. Согласны ли вы с выводами, которые делает независимый технический эксперт Юрий Антипов, находящийся в нашей студии?
Ну, мне нравятся ваши теоретики. Мне кажется, они совершенно не имеют понятия о посадке самолета на воду. Фраза, которую он сказал, самолет упускает, летчик упускает шасси. Так будьте, как сказать, инструкцию почитайте, если он так рассуждает. Никогда не садится самолет в шасси на незнакомую поверхность, только на брюхо, о чем свидетельствует последняя посадка Ил-18, который летел на севере. Посадка только на брюхо. И те минуты, которые он говорит, понимаете, он... Согласно данным официальным, самолет набрал 205 метров, скорость 360. Это всего 70 секунд. Разгоняется он до взлета, ну, секунд 10-15. Ему остается там секунд 50 на все. Убрать шасси, закрыть насос, и все. О чем тут, какие тут? А то, что эти повреждения, которые вы мне там говорите, что дверь левая, самолет упал, согласно траектории, на правое крыло свалился, на хвост, на правое крыло. Естественно, левая сторона остается цела, потому что все повреждения имеет правая сторона. И то, что вы сказали, облом шасси, да, шасси бы обломились, правая стойка обломилась. Не левая, а правая, потому что удар был на правую сторону. Потому что шасси они просто не убрали, а убрали закрылки. И упал не потому, что взрыв был, а потому что он свалился просто в штопор. На скорость 360 с сыпучими шасси и на закрытийших атаке, когда руль высоты уже затенен крыльями. Никаких шансов у летчика нет. Нечем управлять ему. У него руль высоты неэффективен. Самолет просто падает на хвост. А высота 250 метров на скорости 350. Представляете, вот машина врезается в бетонную стену на скорости 200. Что от нее остается? А тут самолет, который сделан из дюралюминия. Фактически он сложился, как консервная банка. И все. Единственное повреждение, да, пришлись на правую сторону, и левая сторона осталась цела. Вот я чисто как теоретик говорю, я не видел ваш обломок, но говорю вам гарантию, что левая сторона останется цела, как вы сами это утверждаете. Угу. Самолет просто сварился на правое крыло.
Не готов ответить.
Да, пожалуйста, пожалуйста, вы можете в диалоге существовать, потому что вы два человека, которые
разбираются. Я никоим образом не хочу как бы подвергать сомнению знания по самолетной, наверное, теории, тем более сам признал, что он теоретик вот этого комментатора. Но дело в том, что у нас в последнее время... Ну, по разного рода происшествиям появляется очень много экспертов. И, к сожалению, мы начинаем путать вообще понятие специалист и эксперт. Приведу аналогию, которая, наверное, всем понятна. Когда художник картину рисует, есть люди, которые готовят эти краски, и они прекрасно разбираются в химическом составе, в приготовлении красок. Есть специалисты, которые готовят кисточки, прекрасно знают, но ни один из этих специалистов не может нарисовать общую картину, которую рисует художник, исходя из фактов, я имею в виду краски в данном случае, кисточку, и тот пейзаж, который перед ним, ни один из этих специалистов не может это нарисовать. Но у нас почему-то вот сейчас вот принято, что люди, а иногда даже и не специалисты, рисуют такие радужные картины по поводу того, что сказал человек. По поводу шасси, я согласен, что при посадке на воду...
Нет, не человека, давайте обращаться к нему. Вы, Андрей, потому что Андрей, он вас сейчас слушает.
Извините. Да, пожалуйста. Андрей, значит, смотрите, я, как вот я сказал, эксперт как чукча, что вижу, то пою и анализирую. Вы сказали про шасси. Согласен, что при посадке на воду шасси должны быть убраны, но вы посмотрите на обломки основных шасси. Ну, это те, которые под крыльями находятся. Там гидроцилиндр из него шток вышел, гидроцилиндр прямой, а шток гнутый. Это говорит о том, что в момент удара о воду, по крайней мере, шасси были выпущены. По какой причине выпущены? Летчики, может быть, пытались... Секундочку, Андрей. Летчики, может быть, пытались дотянуть все-таки до аэродрома своего родного, с которого они только что взлетели. Им оставалось буквально там пара-тройка километров. И они выпускали и тянули самолет. Дальше, по поводу того, что вы сказали, как самолет приводнялся. После того, как произошло разрушение в районе передней правой двери, часть груза, ну и пассажиров, о том, что я говорил, она вывалилась. Соответственно, тут же, практически мгновенно, самолет потерял центровку, и этим самым объясняется возглас пилотов. Закрылки, потому что закрылки как раз в этот момент, в момент взлета-посадки, очень сильно отвечают за положение самолета в воздухе. И после этого, как мы знаем, самолет мог задрать свой нос вверх, потому что в передней части самолет лишился груза, произошла разбалансировка, и тот свидетель, который, как мы знаем, был найден, сотрудник береговой охраны, он говорил, что на его глазах самолет ударился в воду с сильно задранным носом вверх, что неестественно, и он сразу на это обратил внимание. Просто вот это как бы звенья одной цепи. Угу. И если теперь повторится еще и ситуация с тем, что мы нашли все-таки на пляже в Сочи оплавленный вентилятор, то я, как уже говорил, все выстраивается просто в стройную шеренгу.
Пожалуйста, Андрей, ваш ответ. У нас 3 минуты еще есть.
Я вас понял. Да просто человек не понимает. Я объясняю. Летчики перепутали место закрылков, убрали место шасси, убрали закрылки. Там правильно говорить, что шасси выпущены. Никто не будет шасси выпускать, садиться на вынужденное. Их просто не убрали. А судя по радиообмену, который был перед падением, вы слышали радиообмен сам? Они говорят, стойки, стойки, закрылки, плохое слово, мы падаем. И фактически это подтверждает то, что у самолета выпущены шасси, закрылки убраны. Понимаете? Правильно. Самолет на критических углах, он просто свалился, причем тут взрыв. Понимаете? Вы сами говорите то, что я вам говорю, шасси выпущены. Летчики никогда не будут сами шасси выпускать. Они не знали, что шасси они не убрали. И до последнего командир произвел нормальный взлет. Радиообмен отсутствует, он просто взлетает. Потом последние 10 секунд вот эта фраза звучит, то, что я сказал. И дальше падение самолета. Все, на правое крыло, срыв штопора. Он не собирался тянуть на аэродром. Он никогда не дотянет до 250 метров до аэродрома. В данной ситуации, как бы, что бы сделал я? Просто убрал бы штурвал от себя. Но раньше, на 250 метров, когда самолет падает на хвост, уже делать бесполезно.
Андрей, это роковая ошибка или что, недостаточная подготовка? Ну, просто не очень понятно, но летчики-то были
опытные. Я вам объясню сейчас. Просто смотрите ситуацию. Один летчик убрал вместо шасси закрылки, и этим у аэродинамические характеристики самолета уменьшил подъемную силу у него и создал дополнительное лобовое сцепление от шасси. Второй летчик производил штатный взлет и до последнего не понял, что у него вместо произошла замена, вместо шасси убрались закрылки. И когда это поняли, он понял, что самолет на скорости 360, он же летает на этой скорости, понимаете, он не падает. Но если углы не критические, там даже прибор специальный есть, критические углы атаки. Красный сектор, зеленый сектор. Дело в том, что подготовка наших летчиков, я говорил с читателями, которые этим занимаются, подготовкой, они говорят, что они просто на нее не смотрят. Смотрят на скорость и все. Скорость, да, 360. На эту скорость самолет взлетит.
Ясно. Андрей, то есть ваше мнение все-таки ошибка летчиков, да?
Да, абсолютно. Причем здесь взрыв? Ну что вы. Правый удар на правое крыло. И вся левая сторона, естественно, цела. Все двери вылетели от удара в воду, может, динамический удар. Ну, скорость 360, а воду.
Представляете? Ясно,
удар?
Ясно. Андрей, спасибо.
Спасибо. Летчик Андрей Красноперов был с нами на связи.
Да, я просто в защиту нашего авиаэксперта.
Ой, меня не надо защищать. Я к этому абсолютно спокойно отношусь, потому что любое мнение имеет право быть. Но все то, что говорил Андрей, вызывает, во-первых, ну, с моей стороны, неуважение к тем летчикам, которые были. То есть, получается, что это детский сад какой-то за штурвалом. А во-вторых, разброс обломков. А в-третьих, вспышка в небе, под которой потом началась поисковая операция. Ну и много других моментов, я просто не буду сейчас распыляться.
Тем более и время, к сожалению, у нас заканчивается. Мы благодарим независимого технического эксперта Юрия Антипова. В студии были журналист комсомолки Евгений Сазонов, я Елена Фонина.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.